Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко. Сегодня среда, 5 января, сегодняшний эфир выходит в записи, поэтому наш эфирный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Звоните, высказывайте свои мнения по теме, а они вы узнаете через несколько секунд. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Подождите несколько секунд и говорите.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Эпидемия ковида, закрытые блокпосты, сотни украинцев на подвале. Тупик в переговорах с Россией, постоянные угрозы повторного вторжения из Кремля, попытки Запада договориться с Путиным за спиной Украины и так далее. Прошедший год можно назвать одним из самых тяжелых для Украины и для Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Но какие победы по Донбассу может приписать себе Украина накануне 2022 года? В чем улучшилась жизнь украинцев в Донецке и Луганске? И может ли в новом году ситуация переломиться в пользу Украины и жителей оккупированной части Донбасса? Об этом мы поговорим. Говорим в студии буквально через несколько минут. С нами будут политический аналитик Мария Кучеренко, журналист Сергей Гармаш, представитель Украины, спикер украинской делегации трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович и эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Я редактор радио «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Накануне Нового года мы поговорили со всей командой радио «Донбасс Реалии», которая готовила для вас эти программы весь прошлый год, о том, что запомнилось нашим журналистам из их работы, что интересного и, главное, дающего надежду они услышали, увидели, сняли, записали во всех городах Донецкой и Луганской областей, где они работали. Эфир об этом вышел 31 декабря, вы все еще можете найти его на YouTube. Ну а дальше, в эту праздничную неделю, мы также будем делиться с вами фрагментами этого разговора. Ну а вы, как всегда, можете оставить ваши отзывы на автоответчике 0800 300 403 в любой из соцсетей «Донбасс Реалии» или написав нам на почту. Мы обязательно все это читаем, проверяем, и самые интересные письма мы даже публикуем как отдельные статьи на сайте. Нам важно держать с вами связь, обязательно пишите, если у вас появился какой-то отзыв или предложение по теме программы. И сегодня мы даем слово Ольге Амельянчук.
На самом деле, сейчас я бы сказала, что это война аэроразведки и снайперов, то, что происходит на передовой. И была информация, например, летом о том, как поменяло свое поведение аэроразведка российских гибридных сил. И я не знаю, насколько... Ну, это неофициально подтверждено, то есть нет там... фото и видеофиксации, видимо, украинские военные не успели. Но есть, например, информация о том, что были зафиксированы ударные беспилотники российских гибридных сил. Один из них называется «Охотник». Скорее всего, он еще, ну, по крайней мере, как заявляет Российская Федерация, не стоит у них на вооружении. В 2024 году только появится на вооружении. Сейчас мы видим на экране, это украинские военные. Вот, но я сейчас заговорю о... беспилотников с той стороны. И вот, собственно, в 2019 году были испытания этого боевого беспилотника, и вот уже в 2021, по крайней мере, как убирают украинские военные, его видели на передовой, а это, ну, довольно нехороший звоночек. Вот, кроме этого, та сторона использует обычные беспилотники, переделывает их под такие, которые могут переносить боеприпасы. И буквально в декабре, по данным пресс-центра ООС, было несколько случаев, когда сбрасывали боеприпасы, ну, на украинских военных, прям с воздуха. И, ну, такая тенденция есть уже давно. Если еще в 2014, 2015, 2016, наверное, в 2018 году большинство беспилотников, которые были у ВСУ, это были волонтерские, и одни из них предоставлял фонд помощи армии «Поверни живым», то уже в 2020 и 2021 году есть большие прорывы. И я бы сказала, что если раньше, ну, из того, что, по крайней мере, я видела, там были отдельные какие-то группы аэроразведчиков, то сейчас стараются обучать, ну, во всех подразделениях, потому что понимают, что это очень важно, ведь, ну, это наши глаза с воздуха, и мы должны понимать, что происходит, ну, как перемещается там живая сила и техника, будут ли готовиться ли какие-то провокации, чтобы можно было их предотвращать, ну или, по крайней мере, предупреждать, там, например, тех же местных, ну, гражданское население о том, что возможно какая-то провокация. Да, действительно, это закрытое подразделение, их несколько. Раньше это была, можно сказать, добровольческая группа, которая стала отдельной воинской частью. Мне удалось поговорить с одним из них, парень, который согласился, потому что сейчас он, кстати, уже работает в фонде «Побраны живым» инструктором как раз по беспилотникам и учит других военных обращаться. Но почему они закрыты? Потому что у них очень важная работа, и многие из них — это выходцы со временно неподконтрольной официальной украинской власти территории, потому что они, понятно, хорошо знают все края, и поэтому они довольно закрыты. Но я хочу сказать, что кроме того, что есть уже отдельная воинская часть, и она довольно давно существует, по-моему, с 16-го года, если я не ошибаюсь, и есть также отдельные специалисты, ну, просто в подразделении.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс.
Моя Україно прекрасна, над тобою невладні літа. Ти – мрія моя, моя казка, ти – доля моя золота. Ти квітнеш в щасливій родині, як донька кохана в батьків. Країно моя, Україно, ти – радісних дум моїх спів. Донецькі степи і Карпати, сади, світлі хвилі Дніпра, даруєш мені, рідна мати, для щастя мого і добра.
Борис Кунченко.
Запомни эту страницу.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, приветствую вас на одном из первых эфиров в новом 2022 году. Эпидемия ковида, закрытые блокпосты, сотни украинцев на подвале, тупик в переговорах с Россией, постоянные угрозы повторного вторжения из Кремля, попытки Запада договориться с Путиным за спиной Украины, принудительная паспортизация жителей оккупированной части Донбасса, неясность стратегии Украины по возврату Донецка и Луганска, ежедневные обстрелы позиций ВСУ и мирных жителей со стороны российских гибридных сил. Прошедший год можно назвать одним из самых тяжелых для Украины и для Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Но какие победы может приписать по Донбассу себе Украина накануне 2022 года, даже уже в начале 2022 года? В чем улучшилась жизнь украинцев в Донецке и Луганске? И может ли в новом году ситуация переломиться в пользу Украины и жителей оккупированной части Донбасса? Это такие, можно сказать, вопросы со звездочкой, судя из того, что происходило в 2021 году. Вот такая вот череда тревожных новостей и событий, которые кажутся вот такими поражениями Украины. Но поскольку такие сложные вопросы, мы пригласили в студию Марию Кучеренко, политического аналитика. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Сергея Гармаша, журналиста, представителя Донецка в украинской делегации трехсторонней контактной группе по Донбассу. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
К нашему разговору присоединятся эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев и Алексей Арестович, спикер украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу. Вот послушаем их мнение, чего, что смогла сделать Украина для Донбасса в 2021 году и может ли в 2022 году ситуация переломиться в пользу Украины и жителей неподконтрольной части Донбасса, потому что им... Об этом мы поговорим, тоже пришлось несладко в прошедшем году. Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи, но вы можете звонить на автоответчик. Очень интересно было бы услышать ваше мнение. Что хорошего для Донбасса сделала Украина в 2021 году? Что бы вы причислили к победам Киева, к политическим, гуманитарным, социальным, да каким угодно? Это действительно такой интересный вопрос, интересное мнение жителей, в частности, оккупированной части Донбасса. Давайте возродим наш... опыт общения через автоответчик, его номер 0800 300 403, звоните, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, телефоны работают круглые сутки, 7 дней в неделю, подождите звукового сигнала и говорите, мы слушаем этот автоответчик, а лучшие мнения прозвучат в нашем эфире, их услышит Донбасс, вся Украина и весь мир. Мария, давайте я, во-первых, вопрос вам задам. Ну, вот я перечислил основные тенденции, да, тренды касательно Донбасса в прошедшем 2021 году. Мы говорим еще в 2021 году, но давайте представим себе, что мы вот находимся в начале 2022 года. Ну, что бы вы назвали главной победой или победами Украины? Может быть, вот эти все события, которые я перечислил, это какие-то тактические поражения Украины, а в стратегии Украина-то побеждает, как считаете?
Нашей главной победой, собственно, в том, что касается российско-украинской войны на данном этапе, я бы назвала, что мы как общество теперь лучше выдерживаем неизвестность, теперь мы гораздо лучше, гораздо спокойнее выдерживаем вот то напряжение, которое Россия создает на наших границах. Теперь мы гораздо более трезво и холодно, если так можно выразиться, реагируем на те угрозы, которые нам каждый раз подает Россия, все с новой и новой интенсивностью и все в более и более ультимативном тоне. Но действительно, это победа, которая далась очень тяжело, потому что если мы вспомним настроение весны, представим, что уже прошел 2021 год, прошедшего 2021 года, то мы увидим, что мы как общество все-таки были не готовы к тому накалу, который нам, собственно, положила на стол переговоров Россия. Мы были не готовы к той волне информационной атаки, в том числе, которую нам презентовала Россия. Но теперь мы видим, что мы как общество закаляемся, наши руководители тоже, руководители нашего государства в каком-то смысле стали реагировать на эти вызовы более холодно, более трезво, и это можно засчитать как нашу основную победу. Но вызовы, которые были перед нами на Донецком направлении в 2021 году, это, конечно же, вызовы беспрецедентные, это усиление темпов паспортизации на оккупированных территориях, это проведение незаконных выборов в Государственную Думу на оккупированных территориях. И в целом тот факт, что в Российской Федерации уже окончательно перешли к интеграции тех людей, о которых раньше говорили, что вот их там нет, это частные какие-то лица, которые просто по своей воле захотели быть так называемыми премьер-министрами так называемых республик, перешли уже к тому, что главная партия РФ «Единая Россия» открыто подписывает договоры о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса, а формальный лидер Союза добровольцев Донбасса становится депутатом Госдумы, я имею в виду Александра Бородая, который в 2014 году занимал должность так называемого премьер-министра ОРДО. И, конечно же, мы не можем отметать и те вызовы, которые Россия презентовала нам в переговорном процессе. Как мы видели из событий прошлого года, Россия хочет похоронить окончательно нормандский формат, где у Украины есть поддержка, в виде ее западных союзников, в виде присутствия представителей Германии и Франции. Россия пытается перевести все процессы в ТКГ, но и то говорить о том, что Россия настроена на конструктивный диалог в ТКГ, в целом, конечно же, нельзя, потому что РФ в целом настроена не на диалог, а на то, чтобы продиктовать свои условия и на то, чтобы ее условия принимались заранее и чтобы итог переговоров был известен заранее. Вспомним все эти бесконечные письма в «Коммерсанте», вспомним те же сливы Лаврова переговоров с его западными коллегами, вспомним абсолютно непереносимый тон этих текстов и увидим, что действительно, конечно, ни о каком конструктиве со стороны Российской Федерации говорить не получается на сегодняшний день.
Ну, в общем, вакцину от паники назвала Мария Кучеренко вот главным политическим достижением, гуманитарным достижением, возможно, Украины касательно Донбасса в прошедшем 2021 году. Вопрос Сергею Кармашу. Сергей, вы, кроме того, что представляете Донецк в переговорах, кроме того, что вы политолог, вы еще и журналист, главный редактор интернет-издания «Остров», и «Остров» следит за событиями на неподконтрольной части Донбасса. Но не сладко пришлось жителям Донецка и Луганска в прошедшем 2021 году. А вы бы что-то хорошее, ну вот, выделили из прошедшего года? Чем-то стало легче, проще жителям Донецка и Луганска? Может, какая-то надежда там промелькнула? Ну вот что-то хорошее можете выделить? Я понимаю, трудно.
Ну, вы знаете, это зависит от каждого конкретного человека. То есть, допустим, сторонники русского мира, они, возможно, получили какие-то позитивные сигналы в виде там проведения выборов Госдумы на территории оккупированной части Донбасса. Сторонники Украины, скажем так, я думаю, они не получили. Ну, единственный позитивный сигнал, который они могли получить политически, это то, что все-таки Украина не сдает своих позиций, да, то есть не идет на прямой диалог с Донецком и Луганском, не пытается или, скажем, не позволяет России продвинуть, скажем, русский мир с территории оккупированной части Донбасса на территорию всей Украины. Если говорить о ТКГ, допустим, да, то, что мне ближе, то я считаю, что главной нашей победой, и сейчас можно даже это слово употреблять, потому что ну, мне изнутри видно, какое давление жесткое оказывается на нас, является то, что мы действительно не сдаем своих позиций. И действительно наша задача, на мой взгляд, сейчас это удержать позиции до прихода основных сил. Вот мы их пока удерживаем, хотя это действительно очень жестко, с учетом, опять же, геополитической ситуации, тому, что и наши, скажем, западные партнеры хотят каким-то образом все-таки наладить отношения с Путиным, потому что, скажем, есть другие более серьезные проблемы для них, которые бы они, на решении которых они хотели бы сосредоточиться. Но, тем не менее, еще раз повторяю, мы удерживаем наши позиции. Скажем так, то, что Минск там не решает конфликта, он его и не может решить, я об этом неоднократно говорил, это не его функция, к сожалению, Россия не заложила в него такой функции, когда заставляла нас его подписывать. Но то, что мы не идем на выполнение условий России ультимативных, это, естественно, я считаю, плюс большой.
То есть, Сергей, на данном этапе статус-кво – это уже победа Украины в переговорах, да? Не прогресс, а в данном контексте, в сложившихся обстоятельствах, учитывая позицию России, то, что ничего не двигается по Минску – это уже хорошо.
Да, учитывая то, что Россия все-таки ядерная держава и экономически гораздо сильнее Украины, действительно, и, скажем, у Запада есть интересы налаживать отношения с Россией более-менее, да, и торговые интересы, конечно, то действительно то, что мы противостоим такому сильному противнику, это уже хорошо на сегодняшний день.
Сергей, а еще вопрос касательно оккупированной части Донбасса. Ну, мониторят также ваши журналисты, СМИ, так называемые, группировок ДНР и ЛНР. А что там выдают за победу вот группировки в ушедшем году? Что, как, ну, чтобы понимали наши зрители и слушатели, на каком уровне там идет дискурс, да? Какая там, может быть, главная победа или топ-5 главных побед группировок, которые вот они представляют, продают своим жителям подконтрольных им территорий?
Ну, я думаю, основной месседж – это то, что вот Россия их не бросает, Россия готова за них воевать, если Украина сейчас начнет наступление, они почему-то ждут наступления. Основной месседж – что Россия продолжает их интеграцию, это и паспорта, это вот и указ Путина о признании товаров, это и проведение выборов, то же самое, да, и вручение недавно Пушилину Пасечнику членских билетов «Единой России». То есть они все это подают чисто в политическое плоскости, потому что в экономической, в принципе, подать нечего. Ситуация ну, тяжелая, и лучше она не будет, потому что экономика только умирает, с чего ей там, скажем, возрождаться. Да? Ситуация с ковидом также тяжелая, и система здравоохранения умирает, потому что врачи выезжают в ту же Россию на более высокие заработки. Поэтому все сложно. Но пропагандистская картинка, она дает, скажем, ситуацию так, что вот все мы, скажем, во блоге, да, скажем, все против нас, но мы держимся благодаря России, а значит, это, скажем, уже хорошо.
Ну, то есть там статус-кво, наверное, не так хорошо, да, там нужно создавать какую-то иллюзию политического движения, помощи Российской Федерации, если бы все оставалось так, как прежде, наверное, это было бы достаточно плохо для жителей оккупированной части Донбасса, ну, с точки зрения российских пропагандистов и группировок ЛДНР. С нами Станислав Асеев, эксперт Украинского института будущего. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав, ну, знаем, да, что вы занимаетесь темой изоляции. Ну, я думаю и знаю, что вы более широкий у вас спектр интересов. Вы эксперт по оккупированной части Донбасса Украинского института будущего. И достаточно у вас, ну, вот в течение прошедшего года были такие пессимистические вот высказывания. Вы обращали внимание на гуманитарную интеграцию, образовательную интеграцию со стороны Российской Федерации. Указывали на вот будущие проблемы, на некое потерянное поколение. А вы что-то вот хорошее видите в прошлом году? Что-то Украина сделала такое, что вы одобряете, и что в будущем может дать свои плоды? Или все действительно достаточно печально?
Нет, ну, на самом деле, Сергей уже сказал, и мне, наверное, здесь остается только повторить и согласиться с ним, что основное преимущество, основная позитивная мысль, не мысль, а вообще вещь для нашей страны, это, конечно, то, что мы не идем на прямые переговоры с боевиками. Это основная цель Российской Федерации – впихнуть эти территории обратно на абсолютно национальных интересах именно Российской Федерации, а не Украины, отойти в сторону в качестве стороны конфликта, сказать «это не мы», и посадить нас за стол переговоров с Донецком и Луганском, как они это называют. Этого не происходит. И слава богу, потому что у предыдущей, у действующей власти есть все-таки понимание, что это, наверное, была бы катастрофа для нашей страны. Но то, о чем вы сказали, да, о том, скажем так, негативных тенденциях, которые там есть, ну, на самом деле там, слушайте, ну, в следующем году весной будет уже 8 лет, как все это длится. И там от Украины ничего уже не осталось, кроме административного устройства, которое за нами пока еще признают. Финансовая система, экономическая система, военная, спецслужб, юридическая, образовательная – все полностью интегрировано в Российскую Федерацию. Я уже не говорю о том, что действительно по наименьшим подсчетам уже более 600 тысяч человек получили российское гражданство, которое, как я понимаю, мы также не признаем. И если бы нам возвращали эти территории, это тоже стало бы проблемой и юридической, и моральной. Я уже не говорю там о 35 тысячах боевиков, с которыми вообще непонятно, что делать, если эти территории интегрировать назад. Но с моей точки зрения, этот вопрос вообще-то в ближайшие годы, а может быть даже десятилетия, даже и не станет. Да. То есть вот нет никаких показателей, нет никаких маркеров того, что Россия собирается в ближайшем будущем возвращать эти территории назад в Украину. Наоборот. Да, то есть они делают ставку сейчас на новое поколение. Там открываются вот все эти памятники Гиви, Захарченко, Моторола. Недавно открылся памятник Дзержинскому, вокруг которого выстроили новое поколение молодых детей, фактически школьников, которые там стоят в пионерских галстуках, так называемые юнармейцы. Да. И, ну, то есть там уже ставка даже не на тех, кто наполняет эти корпуса, а на новое поколение, которое будет готово воевать за Россию и за эти так называемые республики, которые Украина вообще не знает. Они не знают украинского языка, они никогда не учились в украинских школах, и они изучают историю и историографию именно в российской подаче, и которая заканчивается, извините, границами Донецкой и Луганской области. То есть ведь эти республики, так называемые, они мыслят себя в границах наших областей, да, и говорят, что часть их территории оккупирована Украиной. То есть вот на этом всем растет новое поколение. Конечно, с этой точки зрения я не вижу вообще никаких перспектив. Не потому, что, знаете, какие-то политические позиции не совпадают. На самом деле не совпадают принципиальные, я бы сказал, метафизические вещи, о которых политики, ну, как минимум на Западе, наверное, не догадываются. Я уже не говорю об Украине. Эти вещи хорошо видит господин Путин и его окружение, которые действительно мыслят не категориями экономики, не категориями санкций и даже не категориями войны. Потому что война на Донбассе — это вообще не про Донбасс. Это отчасти об Украине, в том смысле, что им нужна вся территория Украины. Но в основном это тема противостояния Запада и российской, на самом деле, все еще империи, как они ее видят, да, с особой, так сказать, духовной наполненностью, которая как раз состоит в том, чтобы противостоять всему западному. И вот эти вещи, они не решаются за минскими переговорами. Да, есть модальности, о которых мы можем говорить, открытие блокпостов, обмен пленными, разминирование, но это настолько частные вещи в общем контексте, что они вообще не приближают нас к решению этого вопроса. К сожалению, вот этого понимания ни в Украине, ни на Западе я не вижу.
Станислав, вы вот описали, да, и я описал, и все эксперты, Донбасс оккупированный как клубок проблем для Украины, и трудно там найти что-то хорошее, и трудно продать, наверное, эту идею реинтеграции этой оккупированной территории в украинское политическое тело. А вот это есть такая цель со стороны России представить себе Донецк и Луганск для Украины как вот нескончаемый поток проблем, чтобы жители свободной Украины не интересовались этим, потому что там, мол, одни проблемы, чтобы переселенцы не интересовались этим, потому что вот уехали, забыли об этом и так далее. В чем стратегия? Ну, если там все плохо, как Украина может захотеть эту территорию обратно?
Нет, так с точки зрения Российской Федерации как раз все наоборот. Они очень заинтересованы в том, чтобы мы постоянно реагировали на проблему Донбасса. Постоянно. В этом-то и смысл, да, чтобы использовать это как уздечку для нашей страны, когда мы будем двигаться в сторону евроинтеграции или каких-то процессов с НАТО. Другой вопрос, что действительно ситуация такова, что мы сейчас де-факто не можем ничего с этим сделать. Но ведь опасность в том, что опасность скорее даже не в военном, а в дипломатическом ракурсе. То есть если ситуация в 2022 году будет складываться таким образом, что нас будут принуждать к прямым переговорам с Донецком и Луганском уже со стороны Запада, то есть со стороны Франции и Германии, вы знаете, с моей точки зрения вообще будет, наверное, более оптимальным вариантом полностью выйти из этих переговоров, потерять санкции в отношении Российской Федерации и сказать, мы не решаем этот вопрос, пока не изменится политический климат в России. Потому что идти на эти прямые переговоры и решать, в кавычках, таким образом вопрос, ну, это потерять всю страну вообще. То есть мы за 8 лет мы де-факто вообще не можем ничего вернуть, да, сейчас заморожены даже гуманитарные процессы, мы и так в полном тупике. Но если при этом еще нас будут склонять вот к прямым переговорам, я не вижу смысла в этих санкциях, которые на Россию сейчас вообще никак не влияют. Во всяком случае, не влияют на ее позицию по Донбассу.
Как думаете, как к этому отнесется украинское общество, выходу из переговоров, заморозки этого конфликта и отказа от этой территории на определенное время? Ну, не отказа, да, а приостановки попыток ее возврата. Уже готовы, да, к подобному процессу?
Тут очень важна терминология, не отказ. Ни в коем случае я не призываю отказываться, и это невозможно и с политической, и с юридической, и с моральной, ни с какой стороны это невозможно. Но мы видим, что локальные конфликты, которые устроила Российская Федерация на постсоветском пространстве, не решаются по 30 лет. Да? И при этом там хотя бы еще не стреляют, если мы берем, например, Приднестровье, прошу прощения за тавтологию. Да? Но в Донбассе этого не происходит. Что касается того, как отнесется украинское общество, вот как раз Украинский институт будущего, я надеюсь, в ближайшие месяцы проведет исследование. Я, в общем-то, предложил именно эти вопросы, так как общество бы отнеслось к вопросу замораживания этого конфликта, то изменения политической ситуации в Российской Федерации. Мне кажется, что на сегодня социологический настроение именно таковы, что большинство бы поддержало этот вариант, с учетом того, что у нас и так нет вообще никаких результатов в этой теме.
Ну, наверное, нет результатов, потому что очень мало рычагов у Украины и для того, чтобы влиять как-то на эту ситуацию. Вопрос Марии Кучеренко, политическому аналитику. Мария, а вот если сравнить начало 2022 года и начало 2021 года, наверное, внимание к войне в регионе значительно больше. На Донбассе, да, появились вот новые акторы, и США активно в конце 2021 года вовлеклось, ну, по крайней мере, планировало вовлекаться в эти переговоры, и Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции, тоже почему-то начал очень активно предлагать свои услуги. Вы вот согласны, что внимание всего мира, ну, не всего мира, да, там, возможно, Китай, Япония пока еще не показывают на публике заинтересованности в посредничестве конфликта на Донбассе? Ну, в начале 2022 года внимание больше, чем 2021 года? И если да, то хорошо ли это для Украины?
Внимание, безусловно, больше, но оценить, хорошо ли это, как-то однозначно, конечно, невозможно. С одной стороны, безусловно, любое напоминание о том, что в центре Европы идет война с Российской Федерацией, это ценно. Но, с другой стороны, конечно же, существует угроза того, о чем уже упомянул Сергей в своем комментарии, что Украина может, точнее, рискует стать объектом вот этих вот крупных геополитических решений и, скажем, игры крупных игроков. Потому как мы видим, что существует на сегодняшний день уже устойчивая тенденция к тому, что вот двусторонний формат Россия-США, он идет, этот переговорный формат есть, он есть на разных уровнях, это и Козак-Нуланд, это и формат общения непосредственно президентов двух государств. И здесь, конечно, нам очень важно пока не поздно презентовать свое видение того, как мы видим разрешение этого конфликта, какие существуют у нас ограничители и какие практические решения мы как сторона готовы предлагать. Потому как если мы не будем говорить о том, что принципиально для нас, то вопрос рискует быть решенным без нас. И это, разумеется, нам не на руку.
Мария, ну разве не говорили в течение этого года, что принципиально для Украины вот эти вот так называемые красные линии? Ну, их неоднократно повторяли, да, выборы после того, как Украина получит границы, прежде всего политически, безопасность, гарантия безопасности, то есть прекращение обстрелов и так далее. То есть Украина это повторяла на всех возможных площадках?
Безусловно, Украина это повторяла, но мы должны предлагать четкую последовательную стратегию того, как мы видим для себя разрешение этого конфликта. Да, мы обозначали какие-то красные линии, в том числе часть этих красных линий была продавлена через какой-то, можно сказать, достаточно печальный опыт. Ну, то есть мы видели ситуацию с решением о дополнительных мерах по прекращению огня, мы видели, собственно, как эта тема трансформировалась в переговорах за этот год. Но тут очень важно показать какое-то стратегическое видение. И дело в том, что очень много демонстраций такого стратегического видения, большая часть подготовки этого видения будет зависеть от нашего умения, от наших умений и навыков просчитать действия РФ, потому как действительно замораживание конфликта — это тактика. Это может быть тактикой, но только в том случае, если у нас вторая сторона, ну то есть сторона-агрессор, не была бы настроена продолжать давление на нас. А она, очевидно, настроена. И как уже было сказано верно до меня в этом эфире, что Россия не видит своей задачей поглотить эти псевдореспублики, она не видит своей задачей, более того, каким-то образом выполнять свои обязательства как оккупирующей стороны перед людьми, которые проживают на оккупированных территориях. Ей нужно политическое влияние на всю Украину. Ей нужно ограничивать наши внешнеполитические устремления, наши североатлантические и евроинтеграционные устремления. Поэтому замораживание конфликта, которое бы помогло бы, возможно, нам экономить какие-то ресурсы, помогло бы сосредоточиться на реформах, на каком-то видение нашей судьбы как государства в дальнейшем, России категорически невыгодно, поэтому она в любом случае будет при таком сценарии повышать, собственно, военный градус конфликта. Она будет повышать военно-дипломатическое давление, она будет играть экономическую карту. Как мы видим, все это идет уже сегодня в комплексе, и мы никуда не денемся от этих вопросов. И я думаю, что как раз к весне 2022 года это давление достигнет своего пика. Поэтому...
А почему к весне, Мария?
Во-первых, это касается вопросов энергетики. В первую очередь это касается газа, это касается вопросов потока, Северного потока-2. Причем здесь объектом давления является не только Украина, является объектом давления вся Европа. Россия будет шантажировать и нас, и Европу, собственно, тем, что все мы находимся так или иначе на ее энергетическом крючке. И мы уже за этот год не раз и не два видели заявления Дмитрия Козака, да, и, собственно, Владимира Путина, которые открыто проговаривали, что газовый вопрос может быть решен, если мы договоримся политически, если мы разграничим сферы влияния, то есть они видят Украину своей сферой влияния и требуют от Запада фактически гарантий того, что так это и останется. От Украины же они требуют урегулирования на своих условиях. И здесь я хотела бы вернуться к тому, с чего начинала. С нашего приобретенного навыка выдерживать это давление, выдерживать этот накал. Я надеюсь, что этот навык будет только развиваться, что мы будем только наращивать эти мышцы и не пойдем на эти уступки. Но здесь также многое, конечно, зависит от готовности Запада ставить ценности во главу угла, а не экономические и собственно экономические вопросы.
С нами Мария Кучеренко, политический аналитик, представитель Донецкой украинской делегации, трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш и Станислав Васильев, эксперт Украинского института будущего. Мы говорим о том, чего добилась Украина для Донецка и Луганска накануне 2022 года и в чем есть какой-то потенциал для того, чтобы разблокировать ситуацию в новом 2022 году для Украины по Донбассу и для жителей Донецка и Луганска. Вопрос Сергею Гармашу. Сергей, с вашей точки зрения, вот если Украина заморозит эти переговоры, каким-то образом выйдет из них, потому что будет считать невыгодным те результаты, которые ей будут, которым ее будут подталкивать, это ударит по России? И, ну вот, второй вопрос. Если Украина решится на такое, вы видите потенциал того, что страны Запада могут поддержать Украину в этой позиции, или все-таки это невозможно, и Украину будут заставлять вести переговоры с Российской Федерацией?
Я считаю, что это не в интересах России на сегодняшний день, пока Запад считает, что Россия несет обязательства по Минску, и, скажем, Запад считает Россию стороной конфликта, именно потому, что Россия подписалась под Минскими соглашениями. Поэтому это нецелесообразно. Нам нужно сохранять этот формат, я считаю. Просто нам нельзя давать в этом формате России продвигать свои интересы, нам нужно отстаивать свои, но сохранять его до тех пор, пока мы не станем более сильными для того, либо Россия не ослабнет настолько, чтобы, скажем, все-таки мы могли диктовать в этом формате свою повестку дня. Тем более, что Запад, я вот в последнее время много слышу о том, что Запад будет давить на Украину, он может давить на Украину, да, до тех пор, пока Украина позволяет на себя давить. Но если мы, выигрывая время, становимся сильнее, то все меньше шансов Западу давить на нас, во-первых. А во-вторых, Запад ведь видит, что угроза ему исходит не от Украины, а от России. И именно в последнее время, вот в связи с тем, что Россия делает открыто, она ведь воюет сейчас действительно с Западом, не с нами, концентрируя свои войска, да, устраивая миграционный кризис в Беларуси на границах с Евросоюзом. Я думаю, что терпению Запада приходит конец все-таки. Запад захочет разобраться с этой ситуацией, и он будет давить и на Россию тоже.
Это ваше ощущение, или вы видите какие-то предпосылки того, да, ну, признаки того, что Запада...
Скажем, я вижу, но не могу озвучивать в эфире то, что я вижу сейчас. Ну, и это мои ощущения тоже, которые основываются на конкретных событиях, на конкретной информации. Поэтому я думаю, что Запад будет пытаться давить и на нас, и на Россию сейчас. Скажем, важно не прогибаться, потому что давят всегда на слабых. Запад видит опасность для себя со стороны России. Поэтому если Украина не будет поддаваться этому давлению, то Западу ничего не останется, как противодействовать России и делать ее слабее. Здесь как бы, ну, просто выбора у Запада не будет. Поэтому наша задача все-таки действительно отстаивать наши интересы, не поддаваться на давление, избавляться от комплекса неполноценности, когда нам постоянно, я слышу, там, да, вот Зеленский поет с Путиным, да, Путин же его там разорвет, там порвет и что угодно сделает. Не надо преувеличивать, скажем, умственные способности психически больного старого человека. Давайте отстаивать свои интересы, все будет нормально. Я уверен, что у меня не такой пессимистичный взгляд, как у Стаса на вопрос Донбасса. Я думаю, что конфликт, скажем, разрешится еще при нашем... при нашей жизни, скажем так.
Но это относительно оптимистичный взгляд.
Ну, я бы даже назвал 10 лет, скажем. Вот я себе такие сроки ставлю и вижу. Я думаю, что они реальны. Опять же, потому что все, конечно, зависит от геополитики. Еще раз напомню, Донбасс – это инструмент, скажем, борьбы, Мария правильно сказала, России с Западом в первую очередь. Поэтому давайте использовать вот эту вот силу, скажем, с которой воюет Россия, в наших интересах. Замораживать что-то сейчас, здесь нужно разбираться, конечно, с термином, что Стас подразумевает под термином заморозка конфликта. Я думаю, что Россия не даст нам его заморозить так, как нам выгодно. Просто прекратить любые контакты по Минску, да, если мы увидим, что Минск, скажем, идет нам во вред, что действительно не так, как сейчас, да, вот, скажем, глухая оборона, а если противник начнет продвигаться, то тогда, может быть, стоит действительно выходить из этой площадки, но тогда мы должны понимать, что мы будем противостоять и, скажем, либо будем противостоять Западу, если он не поддержит это, либо мы сделаем это, ну, при поддержке Запада, да, когда он увидит, что процесс, скажем, не дает результата, да, и что он становится опасным. Поэтому здесь все зависит от конкретной геополитической ситуации, от понимания, скажем, под конкретными терминами конкретных мероприятий.
С нами Алексей Арестович, спикер украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу. Алексей, здравствуйте. Слышите нас, Алексей?
Да, слышу. Здравствуйте.
Алексей, вот мы обсуждаем, чего Украина добилась для Донбасса в 2021 году. Этот эфир выйдет уже в 22-м, начале 22-го года. Ну, топ-события, да, что мы обсуждали в течение года, это страшная эпидемия ковида на неподконтрольных территориях, блокпосты, закрытые с марта 2020 года. Сотни украинцев на подвале, тупик в переговорах, постоянные угрозы вот этого повторного вторжения, попытки Запада договориться с Путиным за спиной Украины, ну, по крайней мере, оно так выглядит, да, иногда. Принудительная паспортизация жителей оккупированной части Донбасса, неясность о стратегии Украины по возврату Донбасса, очень многие аналитики про это говорят, то есть, ну, такие хайлайты, да, главные темы, наверное, ушедшего 2021 года. Что бы вы назвали победой Украины по возврату Донбасса? Что Украина сделала для жителей оккупированной части Донбасса, Донецка и Луганска?
Ну, мы можем перечислить вещи, которые кому-то может показаться мелочами, но на самом деле они показывают истинное содержание политики украинского правительства в отношении жителей Донбасса, наших граждан. Первое. Отмена штрафов за пересечение или неразграничение, вернее, не пересечение, через возврат с неподконтрольной территории на контролируемую, а через российскую территорию. Второе. Мы постоянно продляем действие карточек, правильно, которые для пенсионеров. Третье. Мы договариваемся о выплатах и взаимозачетах за социально-экономической подгруппе ДКГ, за поставки там воды и всего-всего остального. Третье. Мы создали подгруппу по экологии, которая занимается вопросами экологической безопасности на оккупированной территории. В частности, сейчас работает международная группа экспертов по вопросам подтопленных шахт, что вещь немаловажная и, в принципе, может сказаться на судьбе Донбасса, на пригодности его для жизни еще немногих-многих лет после этого. Ну, открытые ЦНАПы, замороженные суммы для выплаты социальных пособий, которые мы постоянно держим в отделениях Ощадбанка при фронтовой зоне. Наше предложение по тому, чтобы прививать людей на КПВВ, то есть от ковида, обеспечивать гуманитарную помощь Комитета по делам беженцев при ООН и Международного Красного Креста, который мы регулярно пропускаем через КПВВ, и которая российская сторона считает, что вот открывать нельзя КПВ, они не приспособлены для движения машин, а на самом деле гуманитарная помощь из них входит туда. И многие-многие другие вещи, которые показывают, ну, опять же, продление, вернее, выплаты переселенцам, которые сейчас Кабмин принял. Множество вещей, которые каждая сама по себе в стратегическом масштабе кажется много что значит, но реально показывают, что Украина борется за умы и сердца жителей Донбасса.
Ну, то есть это гуманитарные такие вещи, да, Алексей?
Да, главное, что она показывает, что мы считаем своими гражданами. Несмотря на весь вал российской пропаганды, раздачу паспортов и так далее, они наши. И мы их относимся к ним как к нашим, и пытаемся помочь на государственном уровне, так как мы можем им помочь, так как это позволяет оккупационная власть. В том масштабе, в том режиме. К сожалению, из-за политики, которую проводит Российская Федерация, оккупант, эти возможности ограничены. Но в той части, которая касается, например, там, украинского законодательства, регуляции, то мы можем пойти на встречу. Вот еще одна важная вещь – это возможность для выпускников поступать в украинские вузы без сдачи ЗНО, что забирает молодежь оттуда, причем тысячами, и позволяет им расти в свободной демократической Украине при всех наших недостатках. Это не оккупационный режим.
Я вот как раз, пользуясь случаем, обращусь к жителям неподконтрольной части Донбасса, хотя наш эфир выходит в записи, но вы можете позвонить на наш автоответчик, его номер 0800-300-403, вот прямо сейчас, когда слушаете этот эфир, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю, подождите звукового сигнала и говорите, вот расскажите, чувствовали ли вы в 2021 году, что Украина не бросила вас, а вас заботится и пытается что-то для вас сделать. Еще вопрос, Алексей Арестович. Алексей, пользуясь случаем, спрошу вас. В течение 2021 года говорилось о том, что Украина очень добивается визита инспекции МАГАТЭ на шахты, затопленные неподконтрольной части Донбасса. На каком этапе это сейчас все находится? Эту проблему можно будет решить, потому что это, наверное, ну, экологическая проблема такого масштаба, которая может коснуться вот, не только оккупированной части Донбасса, но и свободной Украины, очень серьезная.
Есть два ядерных объекта, один в Луганске, один в Донецке. Они не представляют собой там, разлагающиеся ядерные материалы, а промышленные установки представляют собой, но тем не менее инспектировать их нужно. И здесь переговоры ведутся до сих пор. Ну, зрители, если будут смотреть в 2022 году, возможно, они уже увенчаются успехом. Но до конца нового года этого года должно быть принято определенное там решение, которое, возможно, позволит, мы держим скрещенными пальцами, возможно, позволит инспекторам МАГАТЭ навестить Донбасс. Прогноз, в принципе, благоприятный, потому что Россия с ее агрессивной стратегией продвижения продукции Росатома по всему миру, они строят сейчас несколько атомных станций в разных странах, меньше всего хочет ссориться с МАГАТЭ, потому что это может ограничить их возможности по экспансии ядерной промышленности в другие страны и проникновение российских интересов таким образом в Турцию и так далее, в другие многие страны. Я думаю, что тут прогноз достаточно благоприятный. Другое дело, что, как всегда, это делается технически и бюрократически довольно медленно. Но учитывая, что инспекция должна быть датирована 2021 годом или началом 2022, то, возможно, у нас ждут какие-то позитивные новости в разумные сроки.
Последний вопрос к вам, Алексей, тоже пользуясь случаем. Может ли в следующем году вот этот негативный тренд негативных новостей с оккупированной части Донбасса как-то измениться? Этот год, 2022, может стать в каком-то смысле решающим? Или, скорее всего, это может продлиться еще много-много лет? Потому что в конце 2021-го видели такой накал уже политический, геополитический, вокруг Донбасса, в частности, что, кажется, дальше уже некуда и должно все каким-то образом разрешиться.
Ключ в голове у Путина и небольшого группы лиц, которые принимают решения вокруг него. Они могут остановить войну на Донбассе и решить ситуацию в течение 5 минут одним телефонным звонком. Прекращаем это, начинаем мирный процесс. Все. Все остальное сделает ТКГ, нормандский формат и люди на местах. Проблема не в этом. Проблема в том, что, ну, я слышал, краем уха, что вы говорили там о геополитике и так далее. Действительно решает геополитика. Россия торгуется сейчас с НАТО, торгуется с Китаем. 15 декабря завтра будет, вот мы сегодня пишем 14-го, да, завтра, я надеюсь, я не сдал тайную запись, мы сами сказали, что...
Все нормально.
Встреча Путина и Дэн Сяопина, Си Цзиньпина, да, китайского лидера, и мы видим, что координация давления на коллективный Запад, на НАТО идет в масштабе всего земного шара, широким размахом. И этот кейс используется как давление и на Украину, и для Запада. Политика российская выработана. Это легитимизация в украинском теле так называемых ЛНР и ДНР, начало федерализации Украины, а дальше финляндизация. Это условия, на которые мы не пойдем никогда, ни при каких условиях, ни при давлении Запада, не при давлении через международный формат, не при давлении на фронте, никаким способом, не давление изнутри, они нас не заставят так поступить. Мы готовы принять оккупированные территории в состав Украины, но на украинских условиях, не на российских, которые они пропихивают. А Россия нам пытается в эти две дыры вот вставить в них два пальца и нами управлять внешней и внутренней политикой. Через это заодно торгуясь с Западом, создавая угрозу для начала континентальной войны или кризиса беженцев в Европе или де-факто тлеющего очага в Европе. Поэтому для России это инструмент давления, и когда она делегитимизирована на большинстве международных площадок, с ней говорят, потому что она создает угрозы. То есть с ней говорят по принципу ненормального государства, с которым можно строить двусторонние отношения, коммуникацию, кооперацию, а по принципу сумасшедшего, с которым надо вести переговоры, пока не прибыл спецназ. Так вот, вопрос заключается в том, что сменить ли она свою политику и имеет долгосрочные цели в отношении Украины и Запада, некий новый Ялтинско-Потсдамский пакт, зависит от того, пойдет ли Запад на этот Ялтинско-Потсдамский пакт. Но, во-первых, я не вижу причин, по которым Запад бы на это пошел, и заявление западных лидеров показывает, что так не будет. А во-вторых, я думаю, что после того, как Россия заключит этот Ялтинско-Потсдамский пакт в отношении Украины, если вдруг такое произойдет, она двинется дальше в отношении Польши, стран Балтии и всего остального. Потому что я надеюсь, что, думаю, что уже не существует в мире людей, даже в Германии мы видим, да, после смены правительства пошли какие данные о том, что Меркель блокировала поставки вооружения в Украину, а они видят ситуацию иначе, в том числе с Северным потоком. Даже в Германии уже не осталось людей в правительстве, которые бы сомневались насчет того, что если сделать уступку России, то придется делать следующую уступку, следующую уступку, следующую уступку. А мы не можем, ни мы, ни на Западе, позволить себе, чтобы агрессивные полусумасшедшие кучка людей, почему-то представляющие российский народ, так уж случилось, диктовала независимым странам и наднациональным блокам государств, диктовала свои условия. Потому что в таком смысле пропадает суверенитет государств и у нас, и у НАТО. И это у стран НАТО. И на это никто никогда не пойдет. Так вот, мы находимся в определенном смысле в тупике. Россия будет продолжать давить, по крайней мере, пока Путин находится у власти. А мы будем продолжать этому сопротивляться.
Спасибо, Алексей. Ну, в общем, с точки зрения Алексея Арестовича, Запад в 2022 году должен дойти до степени понимания, украинской степени понимания политики Российской Федерации, раскусить, наконец-то, осознать вот эту вот всю политику. Это был Алексей Арестович, спикер украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу. Вопрос Станиславу Осееву, эксперту Украинского института будущего. Станислав, а в прошедшем 2021 году еще было такие пару событий, которые кажутся важными. Ну, например, это бунты в отдельных районах Луганской области, когда люди, не побоясь МГБ, ЛНР, так называемые, вышли, протестовали против закрытия шахт. Потом, конечно, это все замялось благодаря тем же луганским силовикам. Вы не находите, что могут некие черные лебеди случиться в 2021 году? Ну, например, народ восстанет от этого обнищания, от такого отношения скотского со стороны группировок ЛДНР? Или вы не питаете таких надежд на какие-то неожиданные вещи, которые могут случиться на оккупированных территориях? То есть мы упускаем фактор людей, которые живут там.
До этого фактора, в общем-то, уже не существует. В 2014-2015 году, ну, в 2014-м точно, в 2015-м это еще не так остро чувствовалось, но тем не менее, была ситуация, когда супермаркеты были пустые. То есть хлеба нельзя было нигде найти, понимаете? В 2015 году уже с продуктами более-менее было, но все равно не было, например, там, в Макеевке в начале 2015 года неделю воды из-за обстрелов. То есть мы топили снег ведрами и вообще. Ну, то есть ситуация социальная и продуктовая, и финансовая была катастрофическая по сравнению с 2021 и 2022 годом. Но никаких бунтов не происходило.
Станислав, ну да? Были активные боевые действия, да, можно было списать на это. Вот сейчас война. Сейчас же сколько она может идти, эта война, да?
Так, совершенно верно. Были активные боевые действия, и на это же и списывались. Но ведь не приходило в голову, а почему они ведутся, и в чем вообще причина вот того, что мы топим этот снег на этой плите. То есть там совершенно другая причинно-следственная связь выстроена за эти 8 лет. И все, весь негатив, который там происходит, он представляется как следствие политики украинского государства и Запада. Потому что никаких западных и украинских СМИ там нет. И, в общем-то, то, что там осталось на той территории, это либо федеральные российские телеканалы, либо еще хуже их местные, так сказать, версии, где вообще нет никакой минимальной даже критики в отношении этих режимов. Да, когда уже люди приходят к ситуации, когда не остается ни одного рубля, за который можно было бы что-то купить, действительно были локальные случаи в 2021 году, когда люди вышли и сказали, что нам просто не за что жить. Да? Но вот такой глобальной протестной атмосферы в условиях тоталитарных систем, которые там созданы, когда на подвал бросают просто за то, что ты где-то лайкнул Донбасс, это Украина, мне кажется, ну, это рассчитывать на это, мягко говоря, преувеличение, быть немножко наивным.
Станислав, изоляцию закроют в 2022 году, как считаете?
Сложно сказать. На самом деле здесь есть очень большие успехи и на международном уровне, и на внутреннем по этой теме. И вот это настолько локальная, конечно, проблема для России по сравнению с общим контекстом. И здесь, если будет продолжаться это давление, я надеюсь, что оно будет нарастать на Западе с учетом и недавних, в том числе, контактов во Франции, Германии и в Штатах, особенно в Штатах по этой теме, то, возможно, Российская Федерация все-таки пойдет на это негласно, конечно, потому что признать, что изоляция существует, и тем более, что они несут за нее ответственность, но этого, наверное, никогда не произойдет. Но, тем не менее, администрацию изоляции уже оттуда убрали из-за Росгосу, да, который мы создали. То есть этих людей уже там нет. Где они и живы ли они, неизвестно.
Благодаря аресту Палыча, да, Дениса Куликовского, вот это давление стало возможным?
Да, совершенно верно.
Спасибо, Станислав. Еще по одному вопросу вот нашим гостям. Ну вот Мария Кучеренко задам. Мария, а вот мы такую не очень позитивную, да, оптимистичную картину нарисовали. А есть какие-то преимущества, ну, у Украины в переговорах по Донбассу? Ну, хоть одно, если посмотреть так стратегически.
Стратегически наша сильная сторона как раз в том, и наши глобальные отличия от Российской Федерации в целом, это даже не про переговоры, не про войну, а я бы сказала, это в целом про ценности, про измерение ценностей, что нам не безразличны люди. И это наша сильная сторона. И это та карта, которую мы, как мне видится, не доигрываем именно с точки зрения публичного позиционирования. Почему? Потому что действительно мы как сторона делаем все, что можем. И иной раз, ну, на мой взгляд, даже уступая какие-то тактические вещи, лишь бы это население оккупированных территорий, которое остается нашими гражданами, так или иначе, несмотря на выдачу этих незаконных паспортов и несмотря на определенные сложности, которые есть сегодня в связи с этим процессом, мы, тем не менее, стараемся сохранять эти связи с людьми, даже в условиях, когда Российская Федерация делает все, чтобы их отрезать от нас. И я считаю, что здесь мы должны активнее говорить всему миру, что Российская Федерация не выполняет своих обязательств как оккупирующей стороны, в первую очередь по отношению к тем людям, которые проживают на оккупированных территориях. Потому что мы видели последствия этих выборов в Госдуму, которые формально должны были бы быть дистанционными, частично дистанционными, но по факту люди шли голосовать в так называемые информационные центры, импровизированные участки, через которые происходило голосование через ресурс госуслуги. И после этого был сумасшедший всплеск коронавируса на оккупированных территориях. И это в тех условиях, когда там есть населенные пункты маленькие, где нет ни одного врача, не осталось уже ни одного врача. Конечно же, мы как сторона должны более активно говорить, я думаю, что уместно даже слово кричать всему миру, о том, что Российская Федерация сегодня устраивает на этих территориях, о том, что люди банально отрезаны от тех благ, которые, как мы видим сегодня, как весь мир видит сегодня, являются первоочередными, потому что пандемия ковида, которая есть сегодня и которая продолжается, она показала всему миру, что никакие, скажем, материальные ресурсы не заменят адекватной какой-то медицинской помощи, не заменят заранее выстроенных систем ответа на такие вызовы. Хотя очевидно, что никто не был готов. Но тем не менее в государствах, где есть какая-то хотя бы медицинская система, где есть хоть какое-то социальное обеспечение, люди не вымирают так, как это сегодня происходит на оккупированных территориях. И поэтому я считаю, что как наши представители официальные, так и экспертное сообщество, аналитическое сообщество, мы должны более активно доносить нашим западным коллегам, нашим западным партнерам, что там сегодня происходит гуманитарная катастрофа, и виновата в этом именно Российская Федерация. И задача всего мира сегодня состоит в том, чтобы подумать о том, как спасти этих людей, и подумать более активно, и сделать это не за счет украинских интересов, а поступить так, как, собственно, нам подсказывает и международное гуманитарное право, и как нам подсказывает какая-то элементарная совесть.
Спасибо, Мария. Последний вопрос Сергею Гармашу. Сергей, топ-проблема еще одна, наверное, и согласятся со мной жители оккупированной части Донбасса, это закрытые блокпосты. И как раз вот эти вот гуманитарная катастрофа, о которой говорит Мария Кучеренко, она смягчилась бы или вообще стала бы невозможно, если бы Россия открыла эти блокпосты. Чего они держатся их закрытыми? Держали вот в течение 2021 года. Есть ли надежда, что Россия выпустит пар гуманитарный, да, стоя на той территории, открыв их со свободной частью Украины?
У меня таких надежд очень мало, и они открыто говорят, что, скажем, мы откроем блокпосты, когда будет комплексно урегулирован весь процесс, скажем, окончания конфликта на Донбассе.
То есть это в переговорах говорят уже, да, Сергей? Потому что раньше говорили, что ковид мешает открыть.
На последнем заседании ТКГ господин или товарищ Дейнега сказал, что как раз насчет блокпостов шла речь. То есть если мы комплексно не урегулировали просто за 8 лет, то вы понимаете, что мы завтра его не урегулируем. Тем более они хотят, чтобы мы регулировали на основании их документов. Рассмотрение их документов является признанием их субъектности, на что мы не можем пойти. Поэтому по КПВВ, скажем, перспектива печальная, но я бы хотел просто, сколько я понимаю, уже заканчиваю, наверное, я бы хотел небольшую ремарку по словам Стаса о том, что много людей с российскими паспортами. Я просто хочу напомнить, что до 2014 года там 100% людей имели украинские паспорта. И, скажем, это не помешало случиться тому, что случилось. Поэтому наличие там российских паспортов или еще каких-то, это не та проблема, которая должна останавливать нас от освобождения, скажем, нашей территории, от ее возврата. Более того, еще раз хочу тоже сказать, что Донбасс, который мы вернем, ну, на наших условиях, не на условиях России, будет гораздо меньшей проблемой для Украины, чем Донбасс, который мы имеем сегодня, который каждый день убивает и ослабляет экономику и политику Украины тоже. Поэтому давайте забудем вот про то, что можно что-то заморозить или что-то остановить. Мы должны бороться за свое, потому что это наше, потому что там действительно наши люди, наша земля, наши могилы наших, скажем, близких людей. За это стоит бороться, и отказ от такой борьбы сделает только нам же хуже просто, и все.
Спасибо за оптимизм. Хорошая точка. Это Сергей Гармаш, представитель Донецкой украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу. Мария Кучеренко, политический аналитик, и Станислав Асеев, эксперт Украинского института будущего, включался также спикер украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович. Мы говорили о том, что Украина сделала для Донбасса в 2021 году. Я вот снова обращусь к нашим слушателям на неподконтрольной части Донбасса. Да и в свободной Украине, если вам есть что по этому поводу сказать, звоните на наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Сегодня он работает в режиме автоответчика, поскольку мы общались в записи. Подождите несколько секунд, дождите звукового сигнала и говорите, вот с вашей точки зрения, что Украина сделала для оккупированной части Донбасса в прошедшем году. И, как говорил вот Алексей Арестович, чувствуете ли вы, если живете на неподконтрольной части Донбасса, что Украина о вас заботится? Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Владимир Удовченко, звукорежиссер этого эфира. Больше в интернете, сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. С новогодними праздниками вас и Рождеством.
Это было радио «Донбасс Реалии».